Весной 80-го года у нас было особенно неспокойно. Как-то под вечер к нам заехали два брата из Павлодарской области. Они держали путь во Фрунзе по личным делам. Я спросил, не возьмут ли они груз для той местности, куда едут. Братья охотно согласились. Вместе с ними попросилась поехать и сестра из Исыка, одна из тружениц, гостившая в это время у нас. Немного отдохнув, братья поехали загружаться. Поскольку в багажнике было не очень чисто, они попросили что-нибудь подстелить. Хозяйка принесла пачку газет «Индустриальная Караганда». На полях стоял номер дома, 34, а улица не была указана. В пути случилась авария. Друзья попали под КамАЗ, и смерть наступила мгновенно. Эта авария принесла нам новые переживания. Газеты указывали дорогу в Караганду, и поскольку мы уже находились под наблюдением, то 3 марта сделали обыск одновременно в нескольких домах, в том числе и у нас. 2 марта, воскресенье, у нас был Храпов. На понедельник мы назначили молодежное общение. Последний раз Николай Петрович беседовал с молодежью на две темы – «Христианская молодежь и Бог» и «Христианская молодежь и Церковь». Об этих беседах ходило много хвалебных толков, и молодежь из регистрированных общин просила, чтобы в следующий раз им тоже позволили присутствовать на беседах. Но у нас была проблема с помещением. В моем доме могло поместиться от силы 350 человек, а большего дома не было. Тогда молодежь из Меланитской общины привезла к нам своего пресвитера, и он разрешил провести общение в их молитвенном доме. Конечно, он понимал, что за это его могут отстранить от служения, но пошел на риск, так как много знал о Николае Петровиче и хотел послушать его. Вечером Николай Петрович попросил Талиту привести в порядок его брюки, которые испачкал за столом кто-то из детей, а сам стал готовиться к молодежному общению. Он долго стоял на коленях и молился, и лишь под утро лег спать. В 6 утра я ушел на работу. В то время я работал в городе, так как детский психдиспансер перевели в новое помещение. Дверь в дом в то утро я не закрыл на ключ. Талита еще отдыхала, но вот-вот должна была встать. Только я ушел, к нам прибежал брат и закричал: «Тетя Талита, в поселке подозрительные люди. Разбудите срочно Николая Петровича, его надо увезти. Я отнесу сумку с литературой и приду». Только он выскочил через задние двери, как в дом стали заходить сотрудники милиции и люди в штатском. Они потребовали зажечь свет. Их было 11 человек. Они сразу рассыпались по всему дому. 2 человека зашли в зал и сказали Николаю Петровичу, что вынуждены его задержать до выяснения личности. В доме сделали тщательный обыск, перевернув все вверх дном, но желаемого, видно, не нашли. Обыск длился 11 часов. В начале 9-го ко мне на работу приехали 2 молодых брата и сообщили, что у нас и в других домах делают обыски, и здесь, на улице, тоже стоят машины с рацией. Братья уехали, а я стал взывать к Богу: «Господи, что мне делать?» Через время зашла кладовщица и сказала, что возле диспансера стоят 2 машины на расстоянии 500 метров и переговариваются по рации. Я сказал, что они меня караулят, а дома делают обыск по поводу религиозной литературы и, по всей видимости, меня арестуют. Мы с ней были в хороших отношениях, она читала наши книги. Кладовщица тут же предложила вызвать такси и в багажнике выехать за пределы диспансера. Я не согласился на это и только попросил, чтобы дали сменщика, остальное сам придумаю. Я переживал за Николая Петровича, а также за печатную точку, на которую могут случайно наткнуться. «Господи, будь нашей охраной», — мысленно молился я. Сменщик пришел уже после обеда, и я ушел, оставив под вешалкой свою сумку с книгами. У меня на работе было немало литературы: русская и немецкая Библия, песенник, симфония и кое-какие назидательные книги. В сумку я положил и 4 часов, которые давали мне сотрудницы диспансера на ремонт. Талитин брат был хорошим часовым мастером. Часы я принес, а раздать не успел. Вокруг диспансера стоял высокий металлический забор. Я перебрался через него в соседний огород, вышел через калитку и, не оглядываясь, пошел по улице. Я понимал, что домой идти нельзя. Добравшись до автобусной остановки, приехал в свой поселок и зашел к единоверцам. Здесь я узнал, что Николая Петровича арестовали. Что у нас нашли, неизвестно. Обыск еще не закончился. Поздно вечером, узнав, что нежеланные гости покинули поселок, решил все же попасть домой. Сестра пошла провожать меня, чтобы в случае ареста сразу сообщить Талите. У нас дома в кровати лежало несколько свинцовых пластинок с надписью «Песнь Возрождения» для оттиска на корочке. Кровать самодельная, на пружинах, сделана из старого дивана. Ее двигали и кантовали, но Бог хранил, пластины остались целыми. Уже почти ночью пришла одна сестра из нашей церкви и сообщила, что меня кто-то ждет у друзей, живущих возле трамвайной остановки. Я пошел и стал свидетелем чуда. Молодой брат привез формы для печатников. Он приехал в Караганду вечером и, добравшись до поселка, спросил у первого встречного, где находится улица «Малый проезд». Его встречной оказалась сестра. Узнав, что он верующий и ищет Рудольфа Давидовича Классина, она сказала: «Не ходи туда, там обыск». Она направила его в другой дом и, когда все успокоилось, сообщила мне о приезде гостя. Мы с братом сердечно поблагодарили Господа за чудное водительство. Я положил за пазуху драгоценный пакет и в ту же ночь пробрался к печатникам. Они слышали, что во многих домах делают обыски, но, уповая на Господа, продолжали свое служение. Мое посещение очень ободрило их. Молодежь, узнав об аресте Храпова, поехала в горисполком с требованием отпустить служителя. Перед зданием они молились и пели допоздна. На следующий день снова пошли туда и весь день ходатайствовали за брата. На третий день был выслан большой наряд милиции, который перекрыл все подходы к зданию горкома. На третьи сутки я пошел на дежурство. Придя на работу, обнаружил, что моя сумка с книгами исчезла. Подозрения падали на сменщика. Видно, подумал, что меня посадили, и решил погреть руки. Я поведал об этом кладовщице, и она сказала, что вечером поедем к нему домой и выясним, куда делась сумка. Мой сменщик был горьким пьяницей. Мы еле достучались, хозяева спали после очередной попойки. Мария Александровна взяла с собой двух сыновей, которые работали в диспансере шоферами, и они разговаривали с этим несчастным человеком. Они потребовали вернуть сумку. Он вынес мне сверток с книгами. Ребята велели положить все в сумку и вернуть, как было. Тогда он признался, что часы пропил, а сумку сжег. Я, конечно, радовался книгам, но за часы было неприятно. Летели дни за днями. Я продолжал работать. Ко мне по-прежнему относились хорошо, за исключением заведующей. Чувствовалось, что она не хочет из-за меня неприятностей. Богослужения наши стали частенько посещать представители власти. Приходили и на детские собрания, и на молодежные, а следствием посещения был штраф 50 рублей. При зарплате 80-100 рублей. Сотрудники милиции составляли протокол и передавали в райисполком. А там собирали комиссию по соблюдению законодательства о религиозных культах во главе с третьим секретарем исполкома Евгенией Николаевной Подобной и вызывали меня. Посадят в торец длинного стола с красной скатерью, за которым заседает человек 12, и решают мою судьбу, оставить мне деньги на существование или нет. Как-то представители власти пришли на детское собрание с кинокамерой, но дети не хотели сниматься и протягивали вперед руки с растопыренными пальцами. Эти кадры показывали по телевизору, по-своему комментируя реакцию детей. Сектанты, мол, запугивают детей, лишают их детской радости, и потому они так выглядят. И вот я опять сижу перед комиссией. «До каких пор вы будете нарушать законодательство?» — спросила Подобная. «Пока буду христианином, я вынужден его нарушать. Если же начну исполнять, перестану быть христианином», — ответил я. Тут соскочил седовласый мужчина и раздраженно закричал. «Ты что, никогда не слышал пословицу «попал к волкам, вой по волчьи»?» «Я давно понял, что попал к волкам, но вот выть по волчьи до сих пор не научился». Весной 80-го года совсем неожиданно родители из регистрированных общин забрали своих детей и из детских групп, и из молодежи. Дети и молодежь перенесли это болезненно, думая, что это произошло не без вмешательства внешних. В регистрированных общинах тоже стали проводить детские и молодежные занятия. Только наши собрания разгоняли, нас штрафовали, а к ним даже не приходили. Бывало, что детские собрания проводились по соседству. К нам приходила милиция, а на регистрированных будто закрывали глаза.